«Хорошо. Вархен, люди после вчерашней ночи не выспались, потому сменятся у костров через каждые 2 часа. И, как я и говорил, ни минуты неподвижности, они должны ходить и видеть друг друга».
«Маловаты нас, господин лейтенант. Только 3 патруля за забором».
«Мне тоже хотелось бы полную роту. И нет, я все еще не желаю, чтобы местные получили на руки оружие. Сколько времени пройдет, прежде чем кто-то из нас поймает стрелу в спину? У них и так в домах столько ножей и топоров, что мне не хотелось бы штурмовать любой из них. Что-то еще?»
Татуированное лицо десятника, когда он широко улыбнулся, покрылось морщинками.
«Может, помолиться?»
«Никогда не видел, чтобы ты молился, Вархен. Но всегда что-то случается впервые».
«И тут у меня проблема, господин лейтенант. Ни один из наших бессмертных не кажется мне подходящим. Да и предпочел бы я, чтобы они нынче не вмешивались, а духи ахеров, увы, никогда меня не слушались. Поэтому пусть будет такая».
Десятник дотронулся до рукояти топора.
«Буду тебя острить, умощать и никогда не оставлю на поле битвы, а ты руби все, что встанет у тебя на дороге, и всегда будь под рукою».
Каннат ответил усмешкой.
«Хорошая молитва, Вархен. Пожалуй, лучшая, которую я слышал». И указал на запад. «Солнце сейчас спрячется. Готовьтесь к долгой ночи».
Крик был настолько же пронзительным, как и в прошлую ночь. Глубокий, отчаянный и печальный. Кеннет снова невольно ухватился за рукоять меча, а потом медленно выдохнул. Слишком далеко. Место, откуда донесся вопль, было на расстоянии не меньше 1/2 мили. Он осмотрелся, проверяя, как стоят солдаты. Согласно приказу, они держались 4-ками. У него самого за спиной было 2 солдат его десятки. Решили, что внутри ограды этого должно хватить. Уничтожение заборов, что делили берег на маленькие кусочки, оказалось хорошей идеей. Они видели теперь все 10 домов, и у них было вдоволь дров для костров. Несколько из них они зажгли снаружи ограды. С этой стороны тоже горело несколько, небольших, едва рдеющих, но дающих достаточно света. Оставалось лишь надеяться, что ледник не пошлет на берег большую волну, поскольку тогда весь план рассыпался бы в пыль. Из оставшихся оград они вырвали часть досок, чтобы сохранять зрительный контакт с солдатами по ту сторону и иметь возможность обстрела. До момента, когда он услышал крик, Кеннет надеялся, что ночь пройдет безо всяких происшествий. Согласно приказам и инстинкту выживания, большинство стражников держались поближе к забору. Если убийца может прыгать на расстояние в 100 футов, человек предпочитает иметь за спиной несколько толстенных досок. Ну и благодаря этому они хорошо видели крыши домов. При первом же крике пламя костров снаружи разгорелось сильнее. Об этом они тоже договорились сразу. Огни должны были дать знать, что село под охраной, поскольку они не думали ведь всерьез, что убийца как-то особенно боится огня. Ночную тишину разорвал еще один призыв. То, что это был призыв, Кеннет понял, когда услышал его вновь. В нем не звучало вызова или ярости, только что-то схожее с ожиданием. Словно кричащий надеялся на ответ. Лейтенант сцепил зубы, ощутив дрожь. На второй крик среагировали псы. Если после первого они лишь подняли головы и принялись нюхать воздух, то теперь поставили уши торчком, вздыбили шерсть и обнажили клыки. Короткие предупреждающие порыкивания звучали, словно рокот надвигающейся бури.
«Он ближе», —
пробормотал один из сопровождающих его солдат.
«Знаю, Малове, слышу».
Малове Гринцель сунул корт под мышку и натянул тяжелые кожаные перчатки. Из ножен на бедре вынул длинный нож.
«Похоже, он нас проведает, господин лейтенант».
«Я его не приглашал, но коли придет, хочу, чтобы он здесь остался».
«Хм, как и все мы».
Очередной оклик раздался еще ближе. Кеннет сказал бы, что в каких-то 200 ярдах от села. Кто бы ни кричал, он должен был бежать немедленнее галопирующего коня. Сержант взглянул на псов. Те уже не порыкивали, прижимая уши. Мышцы натянулись, словно веревки. Головы их указывали одно и то же направление — юго-восток. То, что кричало во тьме и правда, быстро приближалось. А Кеннет искренне пожалел, что нет луны. Потом, из-за того, наверное, что одновременно стих ветер, а псы перестали ворчать, они услышали. Стук камней на пляже. Удары — лап не лап, рук не рук. Нарастающий хриплый рык. Нечто вынырнуло из мрака и мелькнуло над забором между кострами и стеной из досок, отбрасывая на мгновение раздерганную тень. Потом вдруг замерло. Раздалось несколько окриков, коротко взвыл пес, щелкнул арбалет, потом второй, и установилась тишина.
Через миг воздух прошили проклятия. Кеннет добрался до ближайшей калитки и с мечом в руках выскочил наружу. Ожидал худшего — крови, лежащих тел, раненых и умирающих. Но все его люди были целы. Собаки тоже. Только одна из них с глуповатым выражением на морде присела на задницу и делала под себя. При этом тряслась, словно студень.
«Хивель, что случилось?»
Стражник наклонился и натягивал арбалет, со стоном зацепляя тетиву за крюк. Выпрямился, положил стрелу в канавку. Прицелился в тени, притаившиеся за границей тьмы.
«Ах, господин лейтенант!» —
сплюнул Хивель, пренебрегая правилами.
«Он выпрыгнул оттуда, он, где чуть-чуть видать те два камня. Подскочил к псу, погладил и метнулся в другую сторону».
Солдат махнул оружием куда-то за себя. Кеннет приподнял брови.
«Говоришь, погладил?» «Так оно выглядело. Остановился, похлопал его по лбу, погладил. Прежде чем я успел прицелиться арбалетом, уже отпрыгнул. Приземлился где-то там. Отскочил снова, и нету его. Не думаю, чтобы я попал».
«Кто-то еще стрелял?»
«Я».
Волк закончил заряжать арбалет. Только зря потратил стрелу.
«Рассмотрели?»
«Было совсем немного времени, господин лейтенант. Только и приметили, что выродок какой-то низкий, худой и будто бы горбатый».
Крик раздался где-то слева. Этакий пронзительный отчаянный призыв. Псы ответили ему настолько же отчаянным воем. Даже тот, что миг назад делал под себя, вскинул морду и заскулил. Если псы умеют плакать, то именно так оно и звучало.
«Останьтесь здесь, псов к ноге, и не позволяйте их гладить, кому ни попадя, потому как привыкнут еще. Веллергорф!»
Десятник вынырнул из тьмы. Топор держал обеими руками.
«Кричит где-то в селе, слышишь?» «Как и любой над озером. 10-15 изб. Я бы сказал, что он сидит на крыше и воет».
«Я бы тоже».
Они обменялись взглядами. Веллергорф скривился татуированной ухмылкой.
«Никогда я не любил сидеть на жопе и ждать».
«Идем. Я, ты, волк и Хивель. Остальным оставаться на месте и бдеть».
Они побежали вдоль забора, склоненные, держась направление на несмолкающие вопли. Пробегали мимо очередной калитки, а звук нарастал. На этот раз убийца, похоже, решил дать концерт всей округе. Они пробежали почти половину села, когда крик стих. Кеннет выругался и осторожно отошел в сторону, пока крыши изб не стали видны над досками ограды. На фоне звездного неба они казались угловатыми хребтами неких мистических тварей. На одной что-то шевельнулось. Он взглянул на стражников и поднял палец вверх. В этот миг приклеенная к крыше избы фигура передвинулась и исчезла. Что-то скрипнуло. Наверное, ставня.
«Вошел внутрь»,
— Кеннет шептал на границе слышимости. Взгляды солдат отвердели. Внутрь избы, в тесные комнаты, где не удастся прыгать на десяток другой шагов. Доспехи, шлемы, топоры и мечи против когтей и клыков. Почти одновременно, будто управляемая единой мыслью, вся тройка кивнула. Калитка отворилась бесшумно, зато галька скрипела немилосердно, но Кеннету казалось, что хрустит она только под его подошвами. Веллергорф шагал тихо, будто ступал по каменной дороге, а волк и Хивель двигались словно духи. Стоящий на сваях дом казался черным абрисом, мертвым и пустым. Взгляд медленно привыкал к слабому свету, улавливая во мраке больше подробностей. Пятна окон и неприкрытую дверь. Ничего притягательного. Они подошли к входу сбоку. Оба солдата с арбалетами встали напротив. Вархен толкнул дверь рукоятью топора и приклеился к стене. Ни скрипа. Пять ступеней вверх они преодолели на цыпочках. Сперва десятник, потом Кеннет. В конце арбалетчики. Дом был схожего с остальными устройства. Два помещения по левой стороне коридора, одно справа. Походя, лейтенант отметил отсутствие дверей. Ничего, только темные дыры проемов. Хлопнул Веллергорфа по плечу и указал на первую слева. Заглянули. Пусто. Четыре стены и маленькое оконце, сквозь которое вливался бледный ночной свет, благодаря чему в помещении вообще можно было хоть что-то увидеть. Несколько кусков дерева на полу. Никакой мебели, сундуков, обычных домашних штучек. Заглянули в другую дверь. Там находилась кухня, но от печи осталось только несколько треснувших кирпичей, и когда взвыл ветер, из отверстия в очаге посыпалась сажа. Не забрали отсюда разве что деревянные колышки, на которых когда-то висела посуда. Кто бы ни утащил отсюда вещи, взял он все, что только удалось вынести. На первом этаже осталась только одна комната, и именно оттуда донесся негромкий шорох. Что-то треснуло, и блеснул свет. Они повернулись, словно по команде. Арбалеты направили в прямоугольник двери. Кеннет взглянул на Веллергорфа, кивнул. ворвались в комнату одновременно и остановились с поднятым для удара оружием. Двое детей сидели на голых досках пола в настолько же пустом, как и остальные помещения. Рядом с ними горел светильничек, собственно, кусок глиняного черепка с каплей масла на дне и тряпочки, в которую, отчаянно мигая, уцепился крохотный огонек. Паренек на глаз лет 12 и девочка лет 8 или 9. Оба одеты в нечто, наверняка бывшее остатками подгнивших мешков, в которых хранят зерно. Сидели друг напротив друга с прикрытыми глазенками, держась, кажется, за руки. Ладошки спрятаны под грязными тряпками, ноги поджаты. Даже не оглянулись на вооруженных людей, которые внезапно вскочили в комнату. Все эти подробности Кеннет ухватил мгновенно, как заметил и плотно прикрытые ставни, и лестницу, ведущую на чердак. Указал Велергорфу на темную дыру в потолке и подошел к детям. Светильничек моргнул огоньком.
«Оставили вас?»
— шепнул он детям. «К хренам охоту на убийцу! Теперь им следовало заняться детьми!» Оба личика повернулись в его сторону и посмотрели непонимающе.
Были они... Таких худых детей Кеннет не видел никогда в жизни. Даже в селах, отрезанных от мира лавинами, когда люди, когда кончались припасы, ели, чтобы уцелять собак, кошек, крыс и даже кожаные части одежды. Черепа, обтянутые кожей, и огромные, словно плошки, глаза. Во взглядах этих не было ничего. Пустота. Полное отсутствие понимания того, что происходит вокруг. Он вспомнил, что рассказал ему Чернобородый. Посчитал в уме избы.